Категорически с гоблином на спутник.
Вы смотрите и слушаете программу «Категорически с гоблином». Это передача, в которой мы обсуждаем самые важные, актуальные новости вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, после двухнедельной паузы мы вновь с вами встречаемся, чему несказанно рад.
Добрый день, Марат.
Предлагаю начать с новости, которая, казалось бы, донеслась нам из-за океана, но, тем не менее, связана и с тем, что происходит на нашем континенте. Республиканцы инициировали законопроект об аудите всех выделенных Украине денег при Байдене. Что это такое? Это внутриполитическая борьба, это сигнал Украине, что после усиления республиканцев в Конгрессе Киеву, у Киева могут возникнуть проблемы с финансированием из США.
Я бы сказал, что это внутриполитическая борьба. То есть внешний политический курс никто менять не собирается. Ослабление России – это важнейшая для США задача. И ослабляют ее в первую очередь тем, что вот так вот ловко организовали вооруженный конфликт, в него втянули, а дальше спонсируют Украину. Но поскольку там огромные деньги, то, как гласит известная индийская поговорка, невозможно держать мед во рту и не попробовать. Соответственно, вот они деньги, вот они текут, и кто-то их пробует постоянно. Речь не идет о том, чтобы перекрыть финансирование Украины. Нет, речь идет о том, чтобы покарать тех, кто тебе не нравится. Это очень, отличный повод. Мы же все выступаем за законность, мы же все за справедливость, что никакой коррупции, боже упаси, при нашей демократии быть не может. А если она есть, то мы ее прекратим. Сейчас вот мы вам покажем, как же там финансировалась Украина, и кто же и сколько украл. Обратите внимание, как-то вот Афганистан там мимо прошел, не очень занимались тем, что кто там чего и сколько украл, где там... Если я правильно помню, какая-то бензозаправка там 80 миллионов долларов обошлась или сколько. То есть, такие откровенные случаи воровства военных бюджетов. Прекрасно. Там было еще неуместно. А сейчас вот ситуация сложилась вот так. И сейчас мы организуем аудит. А там попрет просто невероятное. Я тут как раз недавно пару роликов делал про тамошнюю криптобиржу FTX, через которую как раз там деньги на Украину шли, а потом обратно. У этой криптобиржи размах-то был там по 10 миллиардов долларов ежесуточно через нее проходило. Владельца уже заарестовали, уже его там пытают где-то в застенках ФБР. Крайне интересно за всем наблюдать. Как же это вообще полезет? Как вы там, пауки в банке, все передрались, и чем же это все закончится? Факты вылезут, повторюсь, крайне неблагоприятные.
Я не могу не процитировать автора законопроекта, это Марджери Тейлор Грин, значит, это цитата ее прямая. «Американский народ заслуживает знать, куда его с трудом заработанные налоговые доллары идут в другой стране, которая не является членом НАТО, и сам президент Байден сказал, что не будет ее защищать». То есть, правильно ли я понимаю, что это обращение исключительно к американскому народу? И, знаете, вот бывает такое, когда хочешь... достучаться до кого-то, но напрямую к нему не обращаешься. И не получается ли так, что это обращение как бы к американскому народу, но и к украинскому частично?
Это ложь, как обычно. То есть, какова роль, хотелось бы узнать, какова роль американского народа в том, что вот эти деньги честных налогоплательщиков отправляются на Украину? Кто-нибудь этот американский народ спросил, а вы хотите... Вообще, вот сейчас вот мы разожжем вооруженный конфликт на Украине, в ходе которого убьют сотни тысяч людей. Вот сейчас мы это разожжем, как обычно, и будем его спонсировать, это массовое убийство украинцев. Американский народ, вы хотите дать на это денег? Такого же никто не спрашивает, нет? А тут вы, значит, затеяли вооруженный конфликт, разожгли, спонсируете его, и вдруг вылезаете. О, американские налогоплательщики вправе знать. Но это же обман, точно такой же. Это же обман. Вы никакого участия в принятии решений не принимаете, дорогой американский народ. Не принимали и никогда принимать не будете. Вами вертят, как хотят, и используют все вот эти вот тезисы там о правдивости, законности только для внутрипартийной борьбы. Что им надо? противоположной стороне. Им надо прорваться к государственному корыту, откуда они будут жрать точно так же, как и их предшественники. А для того, чтобы отогнать противную сторону от государственного корыта, все средства хороши. И вот тут, посмотрите, какая немыслимая забота об американском народе. Хотелось бы узнать, это американский народ, например, принимал решение о вторжении в Ирак? Или, может, американский народ принимал решение о вторжении в Афганистан? Нет. Ни в чем американский народ не принимал участие. Ну, так вы лицемеры и твари гнусные, в общем-то. Каковыми являются, и, на мой взгляд, это ни для кого не загадка.
Переходим к блоку Украина, как я его называю. На прошлой неделе появилось жуткое, просто жуткое видео, это мягко сказано, расстрел украинскими боевиками российских солдат, которые сдались в плен. На Украине завели дело против расстрелянных российских военных по факту вероломства, и которые, по мнению ведомства, имитировали сдачу в плен к ВСУ. На Западе очень вяло отреагировали на это вообще преступление. ООН, как обычно, очень обеспокоено, дело с формальным призывом к расследованию. И тут сразу несколько, конечно, вопросов. Во-первых, будет ли какое-то международное расследование и понесут ли виновные наказания? И как России привлечь преступников к ответу?
Ничего не будет, как и во все прошлые разы. Как это там приписываемое кому-то из американских политиков всегда неправильно переводят, что это сволочь. Но это наша сволочь. Вот, Украина – это их сволочь. Самое настоящее, они осознают, кто это такие. Но они ж за ними стоят, а поэтому, а зачем такое расследовать? Нет, ни к чему. Все это сначала будет преподнесено, ну, бывает. Знаете, бывает. Ну, эксцесс такой, знаете, вот как-то так. Как во Вьетнаме, помните, была такая деревня Сангми? Почему-то в американских документах она называется My Lai, но у нас все время фигурировала как Сангми. Где зашедшее американское подразделение убило 500 с лишним человек, мирных вьетнамцев, заподозрив их в поддержке северо-вьетнамских партизан. 500 человек убили. Был там такой лейтенант Колли, не помню как правильно. Ну, ему там дали 1,5 года домашнего ареста и все. То есть за то, что убили 500 мирных жителей. Женщин, детей, стариков. Так это настоящие американцы. А тут какие-то папуасы украинские. К этим-то вообще какие претензии? Убивают русских. Правильным делом заняты. Для того, чтобы из этого что-то получалось, ну, например, надо обладать каким-то влиянием в Организации Объединенных Наций. Мы таким влиянием, каким бы печальным это ни показалось, не обладаем. То есть достаточно долго у нас у власти стояли граждане, которые вот белый человек, белый сахиб, они гораздо главнее, они гораздо лучше нас знают, что надо, как делать и прочее. А мы будем подчиняться и слушать. Ну вот результат. Организация Объединенных Наций руководят американцы, все изворачивают в свою пользу. Не хотят они, чтобы там чего-то слушалось, развивалось. Ну, значит, никто и не будет это слушать. Мировые СМИ, которые там нам 30 лет втирали про то, что это самые профессиональные, самые непредвзятые. Вы представляете, на BBC вот ведущие, они, так сказать, в общем обрисовывают ситуацию, а англичане настолько умны, что они уже сами могут сделать вот из этого взвешенного британского подхода. Граждане настолько умны, что сами могут для себя сделать выводы, что же и как происходит. И только, ну, для большинства нашей так называемой интеллигенции это очень большое открытие, вот, что сначала специальной военной операции вдруг, ну, для них вдруг оказалось, что все западные СМИ выступают единым фронтом, выступают строго под чью-то непонятную дудку, говорят одно и то же, занимают одинаковую позицию и действуют строго одинаково. Как же так получается, а? Это же свободные СМИ. А тут, начиная там от каких-то госканалов вещания и заканчивая мелкими газетенками где-нибудь там в Европе и США, все говорят одно и то же. Как же так? А вот так. Все СМИ при капитализме, каким бы странным кому ни показалось, принадлежат вполне конкретным людям. И задача этих СМИ – зарабатывать деньги, не доносить какую-то там дурацкую правду до населения, а зарабатывать деньги. больше всего денег зарабатывают по государственным контрактам. Поэтому с государством надо дружить. И когда тебе вежливо намекают, слышь, там, Петрович, ты вот так вот держи такую линию и подавай вот под этим углом. Держат и подают. Да, это... Ну, все время как-то печально. При советской власти нам все рассказывали, что у нас коммунистическая пропаганда заслонила все. А оказалось, что коммунистическая пропаганда против капиталистической пропаганды – это как Запорожец против Роллс-Ройса. О, там все на высочайшем техническом уровне. Лучшие специалисты подтянуты. Все прекрасно. И поэтому, если дадена команда про это не говорить, говорить никто не будет в этих неподкупных и правдивых СМИ. А если не будут говорить, значит, ничего не происходило. И точно так же это канет, и никто про это никогда не вспомнит. А у нас, увы, сил, умений, знаний для того, чтобы выступать на международной арене, с моей точки зрения, совсем-совсем не хватает.
Дмитрий Юрьевич, а что ж тогда получается, что Украине теперь можно все?
Да, так это так и есть. Понимаете, это ж никто... Наши в этом деле занимают какую-то странную позицию. Расскажите, например, российскому обществу, а как там вообще политическая ситуация-то? Про то, что закрыты все оппозиционные каналы, закрыты все абсолютно оппозиционные издания, все вообще на Украине закрыты. Расскажите, что происходит с людьми, например, которых вызывают в СБУ. Что происходит? Что происходит с видными какими-то общественными деятелями? Вот помните, там был такой Дмитрий Джангиров? Очень толковый мужчина, очень интересно рассказывал. Ну вот, позвали в СБУ, и теперь Дмитрий, слава Богу, живой. Где-то в Европе находится, но при этом молчит. А что ж такое произошло вот там? Расскажите. Расскажите, как действуют украинские эскадроны смерти, состоящие из нацистов. Кто их этому научил? Неужели вот эти демократичные американцы, натренировавшиеся в Южной Америке, кого они там хватают, кого они пытают, кого они убивают? Почему люди молчат? Ну, расскажите. Так у нас как-то даже до этого руки не доходят. Что отдельно печально.
Ну, впрочем, после того, как упала ракета в Польше, Запад не поддержал украинскую версию о российских ракетах. Это был намек Украине со стороны западных стран, что они не всегда будут готовы поддерживать украинскую точку зрения. Или это работает только в тех случаях, когда затрагиваются интересы Запада. А ситуация, например, с расстрелом пленных, о которых вот мы только что говорили, недостойна внимания.
Я боюсь, что это какая-то сельская украинская самодеятельность с этой ракетой. Скорее всего, вы же помните, сначала сказали, что две ракеты, потом вдруг оказалась одна. Причем ракета прилетела в какой-то польский колхоз, якобы взорвалась под пристегнутой к трактору телегой. Телега упала на бок, а трактор стоит. И даже эта сцепка не разорвалась. То есть все это выглядит настолько странно и на взрыв не похоже, что я как-то даже теряюсь. А какая мощность у боевой части этой ракеты от С-300, а где там поражающие элементы вылетели, не вылетели. Ну и замечательно было смотреть, как все эти укрСМИ хором, они ими тоже руководят всеми из одного места, там тоже единый дирижер, все хором взвыли. Российская Федерация нанесла ракетный удар по территории страны НАТО. А значит, должен последовать ответ от НАТО. Ну, после чего даже маразматик Байден сказал, что тихо-тихо, там фитилек прикрутите, это точно не русская ракета. Дальше интересно, а вот она прилетела в Польшу, а каким образом? Вот если ту область, где стоял этот ЗРК «Бук», если российские ракеты не летели туда, то хотелось бы узнать, а вы куда ее пускали? Ну, что она на территории Польши оказалась, украинская ракета, вы куда ее пускали? То есть там явно ничего российского не было, и все об этом говорят, и все это знают, и американцы в том числе. А это значит, украинцы умышленно пустили ее на территорию Польши. Она что там, вдогон за русской ракетой летела? Или, может, навстречу русской ракете? Нет, ни то, ни другое. Вы ее просто пустили на территорию страны НАТО. Примечательно, что эта ракета залетела туда, насколько, на 8 километров, да? А как же вот эти волшебные комплексы Патриот, у которых там вся граница НАТО на замке нет, что ли? Ну, мы понимаем, когда Ким Чен Ын пускает свои баллистические ракеты через Японию, и тоже их никто не может сбить. Просто не может. Не потому, что не хотят, а не могут. И дабы не позориться, даже не пытаются. Но тут-то как? Ну вот, прилетело. То есть это, с моей точки зрения, это попытка Украины, ну, как можно быстрее втянуть в вооруженный конфликт войска НАТО. Ну, пора уже, понимаете? Смотрите, русские бьют по вот вашей территории. Давайте уже впрягайтесь в битву. Ну, как-то не получилось. Нет согласованности в действиях с американцами, потому что поляки, если бы была согласованность, например, то со всей Украины там достаточно обломков от российских ракет, достаточно, от калибров там, от чего угодно. Заранее привезли бы обломки, жахнули, разбросали бы правильные обломки, фотографировали бы их и вой подняли дружно в том же самом, в той же самой ООН, о том, что это Россия нанесла удар. А тут поляки побежали, сфотографировали обломки С-300, и деваться уже некуда. То есть сельская самодеятельность никакого результата не принесла. Хотя старались, да, развить, так сказать, Третью мировую войну, как-то вот поторопить, сделать быстрее. Молодцы, что сказать. Это ж, я не знаю, там люди, которые у власти на Украине, их уже и людьми-то как-то даже опасливо называть. Это не люди. Вот.
Польский лидер Анджей Дуда, кстати говоря, в разговоре с хорошо вам знакомыми пранкерами, Вованом и Лексусом, очень интересно высказался в том плане, что любая ракета, неважно, откуда она выпущена, из Украины или откуда-то еще, она все равно априори российская, потому что она произведена в России. Но имеется в виду, я так понимаю, в Советском Союзе.
Советский Союз, да.
Да. То есть в любом случае, по мнению Польши, его главный стратегический партнер, Польша, как они называют, наша любимая сестра Украина, будет ни при чем, даже если еще несколько сел разбомбит.
Ну да, конечно, да. Ну это же и американцы говорят то же самое. Неважно, откуда прилетела ракета, причина – это Россия. Это Россия виновата. Она организовала вооруженную агрессию против Украины. Ну, а тут возникает другой вопрос. А НАТО, оно зачем к нашим границам лезет? И когда вам 10 раз сказали, не лезьте, уберите войска, уведите вооружение, это не вы их вообще ничего не слушали? Нет, мы ничего не уберем. Так кто первопричина вооруженного конфликта? Получается, вы, дорогие друзья из НАТО, наши замечательные западные партнеры. Но вот населению мозги промывают вот так, откровенно лгут, но население верит, да.
При этом на самой Украине активно раскручивается конфликт между Залужным и Зеленским. Якобы главкома ВСУ настоятельно попросили снизить свою активность в медийном пространстве, так как популярность Зеленского падает, а Залужного, наоборот, растет. Как вы считаете, существует ли, во-первых, конфликт на самом деле? Может ли в Украине действительно смениться власть, и на кресло Зеленского сядет Залужный, например? Ну и, конечно, вопрос, кто для нас опаснее, Залужный или Зеленский на посту президента?
Ну, ничего отрицать нельзя, да, Залужный прекрасен, вон у него там слили переписку какую-то, где он там со своими девками общается, естественно, вся страна в восторге, наш-то посмотри, какие у него девчонки замечательные, какие он им подарки делает, красота какая, а у Зеленского что, ну, кроме там этого непрерывного дергания, вытирания носа, народ к дорогим наркотикам не приучен, поэтому им Зеленский не сильно интересен, плюс... Чё-то там не говори и как ни крути, а сам по себе Зеленский производит впечатление гнетущее. Он и внешне очень сильно изменился. То есть там одутловатость лица, ну там же как ни крути, там чудовищные психические нагрузки. Плюс он непрерывно что-то употребляет, что его трясет там, как холодильник Юрюзань. Ну а Залужный совсем другое дело. Брехливая укропропаганда все время рассказывает о том, что он одерживает непрерывные победы. Вот недавно, например, вот при Зеленском Херсон русские взяли, а Залужный его отбил, освободил и отбил. Там нет никому никакого дела, что русские собрались, так сказать, и ушли. Нет. И это украинские войска под руководством Залужного освободили украинский Херсон. Ну, естественно, здорово получается. Естественно, все симпатии с вот этого идиота перешли вот на этого идиота. То есть группы поддержки там серьезные. Я помню у них когда-то, когда там Порошенко куда-то бегал, а потом возвращался. Там какие-то люди, барабаны из этих, из нефтяных бочек переделанные. Они в барабаны стучат, у них там восторг такой, толпа там встречает. Ну, вспомните, как они встречали Юлю Тимошенко, Петю Порошенко и даже Саакашвили. Там любого дурака привози, покажи, и они как папуасы начинают скакать. Конечно, восторг. Но главное здесь, на мой взгляд, не в том, что там этот так называемый украинский народ, чего он там хочет и кого он там поддерживает. Главное, кого назначат американцы. Нужен им этот Зеленский сейчас? Ну, значит, будет Зеленский. Перестанет быть нужен, выкинут как это использованный предмет, и никто про него больше вспоминать не будет. Денег он себе наворовал нормально, уже он там в Америке заерзали, а на какие шиши вы посмотрите, там эти украинские чиновники все время покупают недвижимость в Швейцарии. Откуда у них деньги? Мы тут им последнее отдаем, типа, а они, понимаешь, себе виллы какие-то в Швейцарии покупают. Ну, у Зеленского все будет хорошо. Если, конечно, карающая рука закона его не найдет и не наведет справедливость. А так, нам без разницы, какой там Петрушка на американскую руку насажен, что он там говорит, делает, они все, абсолютно все, не самостоятельные, никаких решений они не принимают. Ну и какая разница? Чья американская марионетка стоит во главе?
Продолжаем украинскую тему. На этой неделе вновь нам пришлось говорить о обстрелах Запорожской АЭС. И очень такое заявление вышло, я даже не знаю, как его назвать, главы МАГАТЭ Гроссии, в котором он сказал, что обстрел нужно немедленно прекратить, вне зависимости от того, кто их ведет. Как будто бы это непонятно. Во-первых, почему возобновились обстрелы с такой амплитудой, скажу я так, и возникла ли опять угроза нового Чернобыля, как это было, ну вот, совсем недавно мы это обсуждали с вами.
Ну, им выгодно организовать катастрофу и обвинить в этом нас. То есть тут с точки зрения здравого смысла российские войска заняли территорию, на которой расположена эта самая атомная электростанция. И получается, что российские войска сами себя обстреливают. То есть это ни в какую логику не укладывается. Но на Украине логика не нужна. Не нужна. Как их? Не бачу логики. Вот не нужна абсолютно. Да, это русские обстреливают сами себя. Чего они в других местах, эти русские, сами себя не обстреливают, непонятно. Ну, хотя для украинцев очевидно, вон донецкие сами себя обстреливают, и луганские сами себя обстреливают. И на электростанции тоже хотят ввергнуть несчастную Неньку в ужас ядерной катастрофы. Нужна ли она русским? Ну, я как-то теряюсь. Русским, по-моему, надо все целое и невредимое, уж если на то пошло. А эти стараются, естественно, организовать катастрофу. Ну, то, что говорит этот директор МАГАТЭ, ну, это как обычно. Кто бы там ни стрелял. А кто там стреляет-то, дорогой друг? Вот экспертов они там привозили, в том числе экспертов по баллистике. Что сказали эксперты? А мы не знаем. Ну, здорово, что вы не знаете. Посидите подольше, померяйте, посмотрите, откуда прилетают. Блин, тут я теряюсь просто. В 70-х годах еще у нас уже была техника, которая, ну, вот в рамках там артиллерийской контрбатарейной борьбы, техника, которая засекает полет снарядов. Она не может их перехватить, но зато может точно указать место, из которого они вылетают, для того, чтобы по этому месту был нанесен ответный удар в 70-х годах. При нынешней компьютеризации, при нынешнем там развитии радиолокационных структур это сделать еще проще. Ну, сидите там и смотрите. Нет, мы не будем. Почему? А потому что это русские обстреливают. И все должно быть использовано против русских. У меня лично с самого начала конфликта, то есть впечатление такое, что украинские вооруженные силы, они умышленно разносят вообще всю инфраструктуру, всю. Как в Донецке они там, вот, давайте эти электроподстанции, канализацию, водопровод, газ. То же самое они делают по всей территории Украины. А с моей точки зрения, они твердо понимают, что они туда никогда не вернутся уже. А поэтому все должно быть разрушено до основания. Ну и если это займет, и если эти территории займет Россия, то ей только на пользу, в кавычках, радиационное поражение местности. Вот поэтому и стараются. Если до недавних пор они обстреливали там какие-то эти скромные склады, то теперь уже лупят прямо туда, где лежит ядерное топливо. С чем, собственно, можно только поздравить. А за спиной стоят западные кураторы, которые радостно кивают головами: все правильно делаете, так и надо. Мы вас во всем поддерживаем. Вот видите, что говорит начальник МАГАТЭ? Да, и дальше будет так же. Во всем будут виноваты русские.
СБУ провело обыски в Киево-Печорской лавре. Объясняли они это контрразведывательными мероприятиями на выявление подрывной деятельности российских спецслужб. Ну, искали, в общем-то, среди монахов российских агентов. А тут еще появилась новость, что Украинская православная церковь будет варить сами будут варить мира. Значит, это масло, не будут его доставлять из Москвы, как ранее. А скажите, пожалуйста, во-первых, что это вообще было? Такой поход по святыням от СБУ. И вот ворошение того уклада, к которому привыкли священнослужители. Ну и неужели удалось запугать, что теперь пришлось, ну, теперь приходится самим варить это мира? Почему это важно? Потому что теологи объясняют это первым шагом к отделению, к еще одной автокефалии.
Ну, первый шаг к отделению – это украинский нацизм, на мой взгляд. А все остальное – это уже просто последствия. Тут тоже масса вещей вызывает очень много вопросов. Вот барбос этот Варфоломей, или как его там, который сидит в Константинополе, в Стамбуле, и раздает там всякие томосы. А он почему не на нашей стороне, данный гражданин? Если он окормляет все православие, почему он не на нашей стороне? Как это так получилось? Кто за это отвечает? Почему к нему нет подходов? Как говорил папа Александра Македонского, крепость не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, груженного золотом. Мы же при капитализме живем, все продается, все покупается. Если американцы его купили, ну, может, это у нас денег тоже достаточно зарабатывается. Почему с ним никто не работает? Почему внутри вот эти вот барбосы, почему они внутри нашей православной церкви организуют какие-то, мягко говоря, странные вещи? Что делают украинцы? Ну, как? Православная церковь, она же русская, да? Ну, а раз русская, значит, ее на территории Украины быть не должно. Это же еще с 19 века, там и раньше. Все эти их там униаты и прочее, это вот чисто из попыток нагадить православию. Я, в общем-то, атеист, и к церкви никакого отношения не имею. Но это наша церковь, это наши люди. На каком основании какие-то псы туда лезут, непонятно, что диктуют, а мы, значит, ничем не отвечаем. Смотреть на это грустно. Монахов и вообще людей, причастных к православной вере, очень жалко, потому что некому за них заступиться. А что они там с ними вытворяют? Ну, повторюсь, было бы интересно послушать, что СБУ делает с гражданами, которых считает там в чем-то виноваты против Украины.
Вот. Завершая украинскую тему, конечно, тоже такое яркое событие этой недели. Россия вновь нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Удар был настолько мощным, что электричество вырубилось не только на Украине, но и в большей части Молдовы. В связи с этим хочется спросить, можно ли сказать, что Россия нашла все-таки болевую точку киевских властей, и когда у Украины, и в том числе у Запада, закончатся ресурсы на восстановление вот этой вот самой инфраструктуры?
Ну, там как-то странно происходит, то есть совершенно неясно, почему не делали этого с самого начала, вообще непонятно. То есть вся жизнедеятельность человека, она привязана к энергии, по большей части к электрической. То есть все жизнеобеспечение, водопроводы, канализации, газ, это свет, все электричество. Ну, немножко нефть для автомобилей, подвоза там всего. Вначале наносили удары по нефтеперерабатывающим заводам, ну, как-то не все их разбомбили, по-моему, потому что как-то так получается, что украинские танки активно разъезжают взад-вперед по всей линии боевого соприкосновения. Дальше с Запада постоянно везут боеприпасы. Вот американцы рапортуют, что они уже на Украину отправили 1 000 000 гаубичных снарядов. Так, может, получается, их до фронта довезли, да? А на чем, хотелось бы узнать? Неужели на паровозах? И что, эти паровозные подстанции не надо было уничтожать, да? Как-то не ясно. Ну, а теперь мне, я не это, мне из штабов не докладывают. Я не понимаю, почему так поздно. Но начали наносить удары по вот этой самой электрической инфраструктуре. Это абсолютно правильно. Если там же как? Чего они хотели? Европейского выбора. С их точки зрения, европейский выбор – это 10 тысяч евро пенсия и чашечка кавы в Венской опере. Ну, а теперь вот давайте посмотрим трезвым взглядом. Европейский выбор для вас – это холод, голод и смерть. Вот, представляете, вот так вот получается на самом деле. Не так, как вам мечталось, а вот так. А вы об этом не думали, нет, что рано или поздно все эти ваши заигрывания с НАТО закончатся именно вот этим? Не думали, да? Ну, лечиться надо. То, что Россия наносит такие удары, это абсолютно правильно. Раньше надо было наносить. Ну, ладно, лучше поздно, чем никогда. К чему это приведет? Во-первых, перестанут работать все производства. Вот сразу. Потому что не на чем. Это раз. Во-вторых, поднимется очередная дикая волна беженцев. Они же сейчас уже там внутри говорят, говорят, там, дорогие граждане, многоквартирные дома содержать невозможно, греть и там топить. Езжайте по хатам в деревне, там, пересидите до тепла, так сказать. А наиболее сообразительные, у кого деньги есть, ломанутся в Европу. То есть звучащие тезисы, что а давайте вот 3 миллиона человек еще из Киева хотелось бы эвакуировать в Европу. Да-да-да, на здоровье, давайте, эвакуируйте, и пусть они создают нагрузку на европейскую экономику. До этих самых украинцев как таковых уже никому никакого дела быть не должно. Это вы голосовали за Порошенко? Да, вы. А ваш Порошенко 8 лет готовился к войне, к агрессии против Российской Федерации. Это вы выбирали Зеленского, который обещал вам войну закончить там и прочее, прочее. Вы выбирали, да. Ну, а вот теперь наступила ответственность за тех людей, за которых вы голосовали, которых вы выбрали. Ну, вот, а отвечать приходится вот так. Печально, но жизнь, она вообще жестока. Так что вот, европейский выбор. Холод, голод и смерть. Думайте, что вы натворили. Думайте, куда идти дальше.
Мне кажется, тоже ни в коем случае не докладывают ни с каких штабов, но когда вы говорите про холод, может, поэтому и не бомбили раньше, потому что лето было, тепло, а сейчас-то уже момент критический.
Ну, согласен, да, но если бы не работали электростанции, то как-то это лучше бы сказалось на положении на фронте. Категорически лучше. Там тоже, кстати, интересно, потому что есть трансформаторы, которые питают, условно говоря, гражданскую часть, там, где дома, всякое такое, жилищно-бытовое, а есть, которые промышленность питают. Говорят, их не трогают пока, эти трансформаторы. Заменить их невозможно. То есть, они там весят по 150 тонн, эти трансформаторы, и для каждой этой электростанции изготавливались советской властью индивидуально. То, что Владимир Владимирович говорил про декоммунизацию, это, собственно, отдельный аспект декоммунизации. Уничтожение коммунистического наследия. Оно им не нравится там на Украине. Вот первонаперво надо в Киеве метро засыпать и электричество все отключить, чтобы не было там ничего от коммунистов. А то за нацизм бороться, это мы первые тут свастиками разрисоваться, а почему-то коммунистическим добром продолжаем пользоваться. Такого быть не должно. Ну, выключат все. А там интересно посмотреть. Знаете, если ну вот в высотном доме отключить отопление, из него надо воду всю слить, из этой системы отопления. И залить ее можно будет только весной. А если не слить, а так произойдет в массе случаев, батареи полопаются от мороза. А дальше придется всю систему отопления в доме менять. Каких это денег стоит, страшно даже подумать. Кто это делать будет, тоже туши свет. В общем, счастье пришло. Вот он, ваш европейский выбор.
Половину программы мы уже даже больше проговорили про Украину. Продолжим про Европу, предлагаю. Европа вдруг вспомнила про страны Центральной Азии и активно пытается с ними подружиться, чтобы наладить оттуда поставки энергоресурсов. Даже собирается инициировать проекты создания транспортных каналов стран Центральной Азии в обход России и Китая. Сейчас уже часть поставок газа и нефти в Евросоюз идут из Азербайджана. Европейцы хотят увеличить поставки, привлечь к ним еще и Казахстан. Получится ли у них заменить российские углеводороды с помощью этих стран и как в России нам на это реагировать?
С моей точки зрения, это некие шаги отчаяния. То есть хоть какие-то крохи хоть где-то взять, потому что ситуация уже натурально катастрофическая. Хоть где-то, хоть чего-то. Ну, что из этого может получиться? Я считаю, что ничего не может получиться. Потому что, ну, в тех объемах, в каких надо, они не получат ничего. Сколько строили северные потоки, мы же прекрасно помним, что это не день, не неделя, не месяц и даже не год. Это очень долго. Раз, это годы на это нужны. Второе, ну, то есть, если на это надо пару лет для строительства какого-нибудь приличного газопровода, то, а сейчас-то ваш бизнес что делает? Немецкий, например. Говорят, весь дружно бежит в Китай и в США. Деньги в США, производство в Китай. А когда газопровод проведут, вы твердо уверены, что они побегут обратно? А зачем им это надо? Ну, это раз. Во-вторых, я когда-то жил в Средней Азии, и в городе Фергана. В Фергане там нефть есть. Достаточно много нефти. Там еще Альфред Нобель эти нефтяные качалки ставил. Там на них так и написано, что это гражданина Нобеля до сих пор. Ну, это я в 80-х годах жил, но к тому времени все еще активно качали нефть. Нефть там тяжелая, с там, богатыми примесями серы. А в городе Фергана был нефтеперегонный завод, который из этой нефти, там, соответственно, бензин и прочие полезные вещи делал. Вот. А потом советская власть закончилась, все поделились. Большевикам-то без разницы было, как внутри границы проводить. Ну вот удобно вот так, и все. А когда страны развалились, то они развалились-то по административным границам, начерченным большевиками, и вдруг оказались достаточно специфические вещи. Например, железная дорога из города Фергана в сторону Ташкента проходит через такой маленький участочек Таджикистана. Ну и Таджикистан бодро сказал, что вот за это будем платить серьезные деньги. Чего вы тут нефть таскаете? Ну, возникла такая коллизия, в рамках которой властям Узбекистана пришлось через горный перевал прокопать, по-моему, три гигантских туннеля, через которые непрерывно едут наливники и везут нефть автомобили или там продукты переработки, я не знаю. В общем, все это там при советской власти через этот перевал там зимой ездить было нельзя, потому что он весь обледеневший, там в пропасть свалишься, будь здоров. А тут пришлось проделать тоннели, пришлось переоборудовать трассу туда-сюда. Вот так складывается у Узбекистана с Таджикистаном. А с другой стороны, например, Киргизия. А в Киргизии проклятые большевики построили Токтагульскую ГЭС в горах. И там, соответственно, создался гигантский резервуар с пресной водой. Этой водой все время поливали Ферганскую долину, потому что у большевиков Киргизия и Узбекистан это так, административные названия. А развалились страны на куски. Ну, вода нужна, несите деньги, говорят киргизы. И там все это вызывает такие конфликты. Даже если не вооруженные, то разрешение этих вопросов я даже не знаю, как это можно сделать. Ну а теперь давайте подумаем о том, как они потянут там какие-то газопроводы. Я очень сильно сомневаюсь, что, например, наши в этом заинтересованы. Вот там хотел вроде Катар через Сирию тащить газопровод, и все мы видим, что в Сирии происходит. Газопровода по-прежнему нет. Уже который год там веселье идет в кавычках, а газопровода нет. Ну, так и тут, я считаю, не будет. Просто сама природа не даст это сделать. А если мы природе будем еще немножечко помогать, ну, максимум, я не знаю, они там дирижаблями, может, возить будут. Это да. А так нет, ничего не получится.
Западное издание «Политика» пишет, что между Соединенными Штатами и Евросоюзом назревает торговая война, ни больше, ни меньше. По словам экспертов, Вашингтон собирается принять закон о субсидиях на зеленый бизнес, который будут выдавать предприятиям, открывающимся в США. Таким образом, Соединенные Штаты соблазняют на переезд к ним европейские компании, которые страдают от энергокризиса. Ну, разумеется, это очень сильно злит европейские власти. Когда они поймут, что с подачи Соединенных Штатов они вступили в противостояние с Россией и тем самым уничтожают свою экономику и благополучие своих граждан, и наконец-то догадаются, что Соединенные Штаты их, как сказал бы Никита Сергеевич Михалков в фильме «Жмурки», кинули.
С моей точки зрения, они все прекрасно знают, все отлично понимают. И все, что делают эти нынешние европейские правители, они делают осознанно. Это не какие-то там дурачки, случайно попавшие во власть. Хотя и могут казаться таковыми. Нет, это специально обученные, специально подготовленные люди, расставленные заблаговременно вот на эти места. И делают они то, что им велят Соединенные Штаты. Вот это, то, что вы говорите, это, как мне кажется, некий вопль отчаяния. То есть, это говорит, по всей видимости, не руководство, не какой-нибудь Шольц там, боже упаси. Нет, это орут люди, у которых гибнет бизнес. Ну, их можно с этим поздравить. Это задача США – уничтожить весь ваш европейский бизнес. Заставить там немецкие, французские деньги убежать в Соединенные Штаты и туда же, чтобы убежали производства. Там, конечно, спорный вопрос. Ну, убежит вот там какой-то Volkswagen там в первых рядах ломанулся. Сейчас вот мы в Америке там усилим производство. Но это же потеря рынка. Сколько их там? 400 миллионов в Европе в общей сложности. Я уже плохо помню, извините. Но это рынок сбыта. Богатый рынок, там люди прилично зарабатывают. Ну, хорошо, понастроите вы этих Volkswagen'ов в Соединенных Штатах. А продавать-то кому? Если Европа обеднеет, и покупать ничего не будет, некому. Они уверенно маршируют, как вот выглядит, как шайка слепых, которые, держась друг за друга, постукивая палочками, дружно идут в пропасть. И ничего уже, на мой взгляд, никто не изменит. Американцы решение приняли, они их для начала обезжирят, выкачав оттуда все деньги, а потом бросят, занимайтесь вы там чем хотите. Вон им заранее уже завезли туда миллионы африканцев за хорошей жизнью, которые жить так, как европейцы, не хотят и не будут. А это бомба, заложенная внутрь тамошнего общества. Когда это общество разделится на диаспоры, которые начнут чего-то там требовать, мы-то думали, у вас хорошо, а вы чего? О, какие-то там немцы белые хорошо живут. Сейчас мы вам устроим. И устроят. А дальше это гражданская война, собственно говоря. С чем их только и поздравить. Оно ж, чем совершенно очевидно, что чем дальше, тем хуже, хуже и хуже. И ничего хорошего эту самую Европу уже не ждет.
Финальная новость про Европу. Евросоюз принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Что это изменит, Дмитрий Юрьевич?
Ну, практически все. То есть оно, казалось бы, оно вот такое вот на словах, да, никакого там этого законодательной, так сказать, подоплеки, мы вот просто назначили, а это ничего за собой не влечет. А на самом деле влечет, ну, вот какого-нибудь Муаммара Каддафи. Если мы помним, вот его объявляли спонсором терроризма. Государство, которое поддерживает террористов, выращивает их на своей территории, тренирует, потом везде отправляет, опять поддерживает. И вот что с таким государством надо сделать? Ну, посмотрите на пример Ливии. А что с руководством этого государства надо сделать? Опять посмотрите на пример Ливии. Как Хиллари Клинтон хохотала и хлопала в ладоши, когда ей показывали, как несчастного Каддафи там полуживого таскают, окровавленного. Все это же весело смотреть на такое. Задача-то решена, обратите внимание. Ну и дальше так будет использовано. То есть для начала, ну, например, они же все ближе и ближе подходят к тому, что украденные у нас деньги надо забрать себе. А как их забрать себе? Ну, с деньгами государство террориста, ну, все понятно, что делать. Но кроме этого, там есть еще деньги частных лиц. А эти частные лица, они россияне, они наверняка сотрудничали с своим террористическим государством. И эти деньги все отнимут. Перепишут ловко на себя, благо отвечать-то не перед кем. И дальше это все будет активнейшим образом использоваться против нас. Вы вспомните, не так давно они там ставили знак равенства между коммунизмом и нацизмом. Это тоже имеет далеко идущие последствия. Хотя, казалось бы, вот чисто на словах. Нет, это не слова. Это все вот шаг за шагом. То есть им надо уничтожить Россию. И они последовательно двигаются к этому шаг за шагом. И это, конкретно вот это по признанию государства спонсором терроризма, это один из таких шагов. Последствия у этого будут самые серьезные. Ну, а у нас наши орлы там сидят, рассуждают. Как вы думаете, вот стыдно или не стыдно государству быть спонсором терроризма? Камон, гайс, думать надо о совершенно другом. Главный террорист на планете Земля – это Соединенные Штаты Америки. И под ними бегают их друзья – европейцы. Вот это вот страны, поддерживающие терроризм. А мы зачем-то с ними 30 лет пытались дружить, лезли к ним, о чем-то там договаривались, какие-то договоры заключали. Ну вот, шелуха облетела. Кто это нас туда тащил и зачем? Может, надо было сразу дружить с китайцами, сразу вот против них. А так как сейчас, уже всем будет нам тяжело.
Еще у нас осталось несколько стран для обсуждения. Сколько успеем, столько успеем. Да. Времени у нас немного. На выборах президента Казахстана уверенную победу одержал Токаев. Что-либо может поменяться в российско-казахстанских отношениях? И стоит ли ждать какого-то развития? Вообще, что эта победа для нас означает на международном уровне?
Мне так кажется, что гражданин Токаев на фоне, так сказать, предыдущих персонажей к нам относится сугубо положительно. Например, положительно относится к русскому языку, к сотрудничеству с Российской Федерацией. То есть я как-то так привычно смотрю это, знаете, не ангел сошел с небес, а вот что было раньше и что стало теперь. На мой взгляд, отношения улучшились. Я думаю, что президент Токаев, он курс, назначенный им ранее, сохранит. Движется он, опять-таки, на мой взгляд, в выгодном для нас направлении. Поэтому в настоящий момент, глядя на то, что было и то, что стало, народ Казахстана можно только поздравить. Как-то так.
У Сербии и Косово есть буквально несколько суток, чтобы решить проблему автомобильных номеров, избежать новой конфронтации. По настоянию Соединенных Штатов Америки, естественно, косовский премьер Альбин Курти отложил на 48 часов реализацию запрета на использование в Косово выданных в Сербии номерных знаков для автомобилей. Ну, уже прошло 24, даже больше, 36, наверное, часов. Есть ли решение у этой проблемы? На самом деле, это новость просто, чтобы глобально обсудить, кому выгодно неспокойно Балканы. Кто там кукловодит?
Все выгодно исключительно Соединенным Штатам Америки, которые туда активно лезут со своим НАТО, со своими базами, со своим оружием, продавая, например, наркотики через это самое Косово. В Афганистане выращивают, туда везут, по всей Европе продают. Таким образом образуются неучтенные Конгрессом деньги, которые дальше тратятся на подобные вещи. Все замечательно и сообразно у них организовано. Все вот эти вот там, ой, давайте тут как-то законодательно решим, никак нет. Там наоборот, все направлено на раздувание межнациональных конфликтов. И ничем хорошим все это не закончится. Меняйте вы номера, не меняйте, будет там скоро очередная резня. Увы.
Еще одна страна, гражданином которой я являюсь, Латвия, с помпой отметила День независимости. В параде участвовали все самые важные друзья и любимые союзники по НАТО, кто там только не участвовал. Однако страна находится в жесточайшем, прошу прощения, кризисе. Инфляция более 20%, катастрофическое падение уровня жизни, демографический кризис. Эксперты латвийские, не наши, местные, их обещают, что в ближайшие 30 лет Латвия потеряет 25% жителей, это при том, что с 90-го года страна потеряла уже треть населения. Как они будут выживать. И, может быть, за счет содержания на своей территории военных контингентов стран НАТО, на этом делать какой-то бизнес. И что делать с тем, что население там фактически не останется? Кем заполнять?
Ну, достаточно посмотреть на то, что там делалось в ходе, если можно так выразиться, отхода от Российской Федерации, что там происходило. Вот страна получила независимость. При этом обращаю самое пристальное внимание, что эту самую независимость она получила не в ходе какой-то там невероятной борьбы, каких-то там социальных успехов, достижений, все это ложь. Независимость им выдали все те же самые большевики. Все, до свидания, можете быть свободны. Как они этой независимостью распорядились? И не только они. Ну, естественно, тут же стремительный бег на Запад. Вот-вот мы теперь с вами, давайте, вы наш новый хозяин, давайте, что нам дальше делать? Сами они, естественно, ничего не соображают и ничего делать не могут, потому что страны маленькие. Добро пожаловать, сказала цивилизованная Европа, давайте к нам. Перво-наперво, ну, надо закрыть, например, производство автомобилей. Там рафики, как сейчас помню, собирали. Как так? А так, есть нормальные Мерседесы, там, Фольксвагены, BMW. Ваши рафики нафиг никому не нужны. И производство было закрыто. А вот у вас еще какая-то радиоэлектроника. Есть нормальные там эти Грюндики, Филипсы и прочее. Тоже не надо. И тоже закрыли. И так, шаг за шагом, вся промышленность была уничтожена. Почему? А потому что она не нужна. Есть свои гигантские производства, все отлажено. Не надо, друзья. А что надо? А вы будете, первое, рынок дешевой рабочей силы, потому что капитализм устроен так, что нужны какие-то эти люди, там, ассенизаторы, дворники, вот такие вот люди нужны. Неквалифицированной рабочей силы рынок. Вот это вы. Все, больше ничего другое вам не светит. И в результате вся молодежь поехала куда-то на заработки. Я даже в Исландии встречал людей из Прибалтики, которые в Исландию, в нищую, приехали на заработки. Ну, то есть получается, что дома денег меньше. Дальше какие-то призрачные там эти вооруженные формирования. Ну, вы же за нас теперь, да? Ну, давайте, сейчас мы вам армию-то вашу снабдим, переобучим. А какая армия, если в стране условно живет миллион человек, а какая там армия? Значит, не смешно даже. И вот результат. То есть эти страны давно уже обезжирены, давно в них вся промышленность там изничтожена. Плюс Россия, например, построила себе свои порты, и в результате там через Прибалтику как-то этот трафик сокращается, сокращается и совсем сходит в ноль. Ну и а с кем вы дружите, хотелось бы. А мы дружим с Европой. Ну, поздравляю. То есть для элитки, которая по этих этнократических группировок, для них, конечно, хорошо дружить с Европой и с Америкой. Лично у них благосостояние материальное резко повышается. А для населения что? Да плевать на это население. Никому никакого дела до него нет. Ну, уже 10 раз говорил и повторюсь, что глядя на Украину, было бы неплохо думать, кто из вас следующим окажется, попадет под раздачу. Ну, до такого тоже мозги не доходят. Вместо этого они там яростно крушат памятники. Это чему-то, очевидно, должно помочь. Участь этих стран, с моей точки зрения, незавидна.
Завершить я предлагаю на такой футбольной ноте, тем более, что сейчас идет чемпионат мира по футболу, большая часть мужчин наверняка пристально следит, да и женщины, не сексисты же мы с вами в конце концов тоже, я думаю, смотрят. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции. Это был товарищеский матч, он не связан с чемпионатом мира, но связан с футболом. В шарфе с изображением Великой Венгрии. В границах до 1920 года, тогда, я напомню, в стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Ну и что вы думаете? Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украинской, бывшей Украинской Советской Социалистической Республики Олег Николенко назвал выбранную Орбаном атрибутику пропагандой идей ревизионизма. Дмитрий Юрьевич, как или кого попросить оставить футбол в покое, и когда уже, наконец, спорт будет вне политики?
Никогда. Он никогда не был и никогда не будет. Это только сказки рассказывают, что он вне политики. Спорт – это война просто без оружия. Каждый норовит друг другу показать, что он сильнее, бодрее, прыгает выше и всякое такое. То, что Орбан шарфик такой надевает, ну, тут у нас какие-то эти все время странные иллюзии о том, что он друг, он за нас, там, он хороший. Какой он хороший? То есть, он там, например, поддерживает там венгерское восстание 56-го года, когда недобитые нацисты убивали своих коммунистов и наших. Это прекрасные люди, я считаю, были недобитые нацисты. Под руководством ЦРУ, как обычно, ну вот такой друг. Друг ли он нам? Нет, он ситуативный союзник, можно так сказать. То, что у него есть какие-то претензии к границам, ну так как только ты ослабнешь, как только ты там упадешь на колени или встанешь на четвереньки, вокруг тебя уже стоят добрые соседи с ножами, тихо, тихо, ты не дергайся, сейчас мы от тебя куски отрезать начнем. И поскольку в ходе нынешнего вооруженного конфликта на Украине границы изменятся, они уже изменены радикальнейшим образом, я вас уверяю. То же самое начнут делать все остальные, как только получат возможность. Как только эта Украина рухнет, ее тут же переподелят. Ну, а дальше не только Украину, потому что вон у поляков как-то непонятно. Товарищ Сталин им зачем-то отдал город Данциг, который они превратили в какой-то Гданьск. Ну, это придется вернуть обратно в Федеративную Республику Германия. Еще и денег заплатить. И на Украине все переподелят, все отнимут. Ну, в общем, безрадостно. Шарфик на Орбане – это только начало. С чем Европу и можно поздравить.
Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо. Дорогие
вам спасибо.
И слушатели, я вам напомню, чтобы вы обязательно оценивали видео, писали комментарии на всех платформах, на которых вы нас смотрели. Я постараюсь отслеживать везде, и, может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать нашему уважаемому любимому гостю, тоже пишите их обязательно, ставьте лайки и все такие прочие вещи, делитесь в социальных сетях. А я всем еще раз напомню, что это было шоу «Категорически с Гоблином». Кстати говоря, некоторые из вас почему-то не любят, когда я называю это шоу, не вижу в этом ничего криминального, в котором мы обсуждали самые интересные новости, важные, актуальные, международные, вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, еще раз вас благодарю.
Спасибо, Марат. Счастливо.
«Категорически с Гоблином на спутник».